Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Помогает мне за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. Начинаем «Здоровый подход». У нас сегодня прямой эфир. Звоните. Телефон 2-066-066, ICQ 404-582-017. Все вопросы, касаемые осанки, задавайте, не стесняйтесь. У нас сегодня в гостях врач-ортопед-травматолог Виктор Иванович Печерский. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Современный человек большую часть своего времени проводят, сидя на работе, дома, в транспорте, обучаясь, работая, отдыхая, принимая пищу. И поза сидя такая оптимальная для выполнения там, офисной работы, обучения. Тяжкое испытание для опорно-двигательной системы. Это правда?
Да, конечно. Вообще, тяжкая современная жизнь – это тяжкое испытание для опорно-двигательной системы, потому что мы все меньше и меньше двигаемся и все больше сидим. А поза сидя – это самое нехорошее положение для позвоночника. Часто больным людям, как мы знаем, чаще рекомендуют больше стоять, чем сидеть, потому что при неправильном сидении мы перегружаем очень сильно поясничный отдел. И вообще вот межпозвоночные грыжи, которые у нас сейчас у всех на слуху с развитием МРТ и диагностики, они чаще ведь бывают не у людей, которые в зале в спортивном штангу тянут, а у тех, кто сидит в офисе целый день, и потом с непривычки мешок мусора поднял, бац, и грыжа, и он уже на операции.
Что такое осанка? Давайте начнем с таких позиций, да, глобальных. Что такое осанка и какие вообще нарушения осанки бывают самые распространенные сейчас?
Значит, ну, осанка появилась у человека, когда мы перешли от хождения на четырех конечностях к хождению на двух конечностях. Осанка и все заболевания осанки и сколиозы – это расплата человека за прямохождение. То есть, а вообще осанка – это способность удерживать определенную позу бессознательно. То есть, та поза, о которой вы не задумывались, когда вы стоите или сидите, и называется вашей осанкой. Вообще позвоночник человека, он в норме не прямой, как мы знаем. У нас есть физиологические изгибы, изгибы вперед, которые мы называем лордозы, и назад, которые мы называем кифозы. И вот нарушения взаимоотношений между этими изгибами, они могут увеличиваться, уменьшаться, и называются нарушениями осанки.
Ну вот по статистике я читала страшные какие-то цифры, что чуть ли не 80% детей в России страдают сколиозами. Как определить без врача, есть ли у твоего ребенка сколиоз, и в каком, ну, бить тревогу уже при каких признаках?
Значит, я вам могу для начала сказать статистику реальную, которая у нас существует в Перми и в Пермском крае. То есть, как это не прискорбно звучит, но здоровых деток в начальной школе у нас всего 8%. Эта цифра, она немножко колеблется, но всего 8% это те, которые, ну, скажем так, идеальные. Вот. 16%, 14-16 детишек имеют сколиоз, то есть это уже тяжелое заболевание позвоночника. Все остальные находятся в промежутке, где-то плавают между этими циферками. Вот. Поэтому самое важное в школьном возрасте, когда ребенок растет, это знать родителям и знать лечащему врачу о состоянии его позвоночника и наблюдать его в процессе роста. То есть мы должны знать, наш ребеночек, он здоров, и мы спокойно отдаем его в любую секцию. Или мы знаем, что у нас уже начинаются проблемы, и тогда мы внимательно наблюдаем и проводим профилактические мероприятия. Или мы знаем, что у нас уже есть проблема, и тогда мы обращаемся к специалисту.
Правда, что сколиоз можно определить только после 10 лет?
Значит, на самом деле сколиозы бывают разные. Бывают и врожденные сколиозы, бывают и сколиозы ранние. Чем раньше начинается сколиоз, тем он более злокачественный, тем более вероятно он приведет ребенка к инвалидности, к тяжелому корсету, к операции на позвоночнике. Определить сколиоз можно в любом возрасте. Но любимый возраст сколиоза – это, конечно, возраст активного роста. Это возраст от 10 до 15 лет.
Как его избежать? Есть профилактические какие-то меры?
Сколиоз, большинство сколиозов, которые существуют на сегодня и ставят детишкам, пишут умным врачебным словом идиопатический. То есть это сколиоз, который происходит в переводе с латыни сам по себе. А говоря еще проще, это сколиоз, причины которых ни врачам, ни специалистам, ни физиологам, они просто на сегодняшний день неизвестны. Поэтому воздействовать на причину мы не можем, потому что мы этой причины до сих пор не знаем. Это самое изучаемое заболевание, по нему много диссертаций, много публикаций, много исследований, но все эти исследования, они изучают сколиоз, который уже состоялся. Вот. А для нас главное понять, почему он происходит. Поскольку достоверно причины мы не знаем, заниматься профилактикой возникновения мы, к сожалению, пока достоверно не можем. Мы немножко бьем уже по состоявшейся болячке.
И все-таки, расскажите, ну, как врач, объясните, откуда что берется, что такое сколиоз?
Значит, многие думают, что при сколиозе, когда, то есть, ребеночек криво сидит, что у него сколиоз, или когда плечико или лопаточка торчит, у него сколиоз. На самом деле это не совсем так. Сколиоз, если сказать сложно, то это трехплоскостная деформация позвоночного столба. Если сказать более обывательски, то при сколиозе позвоночник не искривляется в бок или в сторону, а он закручивается в штопор, или, если хотите, он закручивается в спираль. То есть это такая спиралевидная деформация позвоночного столба, которая начинается чаще всего с поясничного отдела позвоночника, потихонечку поднимается выше, 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 переходит на грудной отдел, выворачивает ребра, и у ребенка формируется реберный горб, который уже является там тяжелым уродством, который очень тяжело лечится путем нехороших операций.
И я правильно понимаю, чтобы не довести действительно до инвалидности операции, на начальном этапе это можно захватить, просто приведя за руку ребенка к ортопеду?
Действительно, чем мы раньше видим признаки приближения сколиоза, они есть на сегодняшний день, уже изучены. Мы можем спрогнозировать, что вот у этого ребенка сколиоз будет с вероятностью там много процентов, 80%, 90%. А у этого ребенка, несмотря на то, что его осанка нарушена, но мы признаков надвигающегося сколиоза не видим, и мы более спокойны. Поэтому наша задача — выделить детей группы риска. То есть выделить тех детей, у которых развитие тяжелой деформации наиболее вероятно, и проводить профилактические мероприятия до возникновения заболевания.
А группа риска – это кто? Кто сюда входит?
Значит, в группу риска входят у нас детишки, во-первых, у которых в наследственности, то есть у которых родственники, особенно по женской линии, болели сколиозом. Но это тоже не приговор, если мама на самом деле ваша или бабушка болела сколиозом, потому что достоверно сколиоз наследуется примерно у 1/3 случаев. То есть в 1/3 наследуется. И даже если вашему ребеночку уже ставят диагноз сколиоз в любом возрасте, вы должны знать, что на самом деле только 1/3 из всех сколиозов прогрессирует и приводит к тяжелым формам. 1/3 прогрессирует вяло и приводит к небольшим изменениям. А 1/3 вообще не прогрессирует, и даже она может регрессировать, то есть сколиоз может исправляться самостоятельно.
И какие тут причины, когда он исправляется самостоятельно? Тоже не обследую, неизвестно ученым.
Причин мы на сегодня точно не знаем, но зато вот эта группа детей, которая выздоравливает самостоятельно, это предмет такой спекуляции врачей в поликлиниках, которые там говорят, что мы вашего ребенка полечили, мы сделали ему электрофорез, мы сделали ему там массаж, электростимуляцию. Смотрите, как повезло, он поправился. А второй ребенок заходит на прием, прошел тот же курс лечения и не поправился. Это не значит, что первому помогло, второму нет. Это значит, что просто первый сам выздоровел. Вопреки, скажем так,
случайность
лечению врача.
Такая. Да. Ну вот вы, да, в ваших словах слышно иронию над такими традиционными методами. И моему ребенку выписывают каждый год электрофорез, грязи, одно и то же каждый год. Почему? Там, я не знаю, эти методы откуда пошли они? И есть ли какое-то обновление? Это не означает, что врачи не ходят, не учатся, не посещают конференции? Или что это означает, что мы остались на таком уровне 60-х?
Значит, на самом деле врачи в поликлиниках работают по определенным стандартам. Мы теперь все, нас всех загоняют стандарты в жесткие рамки. Те стандарты, которые существуют по заболеваниям спинки, по позвоночнику, они очень старые. Они появились, когда еще представления о изменениях в гормонах, о изменениях в нервной системе, которые происходят при сколиозе, данных не было. Вот, думали, что сколиоз от того, что самое первое было, то, что ребенок просто портфель носит в одной руке, из-за этого у него спинка искривляется. Такая была в начале прошлого века название школьный сколиоз, потому что за партой он сидит не на том ряду, у него спинка искривляется. Вот, и оттуда были все эти методы лечения, что давайте мы мышцы постимулируем электричеством, позвоночник погреем, ребенок у нас вроде как должен поправиться. На самом деле, по современным представлениям, например, про тот же азакерит вам могу сказать, или про грязь, по современным представлениям, это ни в коем случае нельзя делать ребенку, у которого стоит диагноз сколиоз. Почему? Потому что сколиоз... Про него много чего известно и неизвестно, и много споров, но один факт не оспаривается никем. Сколиоз изменяется к худшему или к лучшему только в процессе роста. То есть, если ребенок растет в данный период времени, то форма его спины изменяется. Если он не растет, форма спины не изменяется. А дальше смотрите, мы ребенку со сколиозом, с начальной формой греем позвонки. Когда мы позвонки греем, зоны роста лучше кровоснабжаются, и происходит скачкообразный рост. Скачкообразный рост при сколиозе всегда приводит к ухудшению формы позвоночного столба. Всегда.
Сейчас прямо такой разрушили стереотип грязелечения, который вроде как благотворно влияет на всех и вся.
Более того, я могу вам еще разрушить стереотип поездок на юг. Это ортопеды знают и применяют, что дети со сколиозом, особенно в предпубертатный период, то есть это 12-13 лет, мы им запрещаем летом ездить в теплые
Почему?
Страны. Потому что наши бедные уральские, замученные холодным летом детишки, они не знают, что такое, когда много витамина D зачастую. Они едут летом на юг, летом и у нас витамина D мы, слава богу, немножко получаем с переменным успехом. Они едут на юг, там успешно загорают. И вообще все осложнения сколиоза мы видим в один и тот же период времени. Мы всегда видим в сентябре, когда детишки у нас летом прозагораются, потом они в августе месяце нас дадут росту, так хорошо, что им штанишки все станут короткие, малы. И в конце сентября, в начале октября мама приводит и говорит: доктор, посмотрите, что-то мы подросли, что-то у нас изменилось. И мы наклоняем, а там горы. А в марте, в апреле там только лопаточка немножко торчала. Поэтому, ну, это на самом деле врачи знают и успешно применяют. И есть методы с этим бороться, там, препаратами, процедурами, назначением режима определенного. То есть делать так, чтобы ребенок рос равномерно в течение всего года, а не рос, как у нас, 2 месяца после летнего отдыха.
То есть все мамы, у которых, не знаю, там, дети маленького роста, переезжайте на юг, витамин D будет в этом смысле...
Значит, смотрите, мы не можем повлиять на тот рост, который у ребенка в геноме записан, который родителями унаследован. Но этот рост можно расти 1 месяц на 10 сантиметров, а можно расти 10 месяцев на 10 сантиметров. Поэтому эти поездки на юг не сделают вашего ребенка выше, но они ускорят рост, ускорят...
А где-то и добавят проблем.
Да, где-то и добавят проблем.
Мы прерываемся на рекламу. Напомню, что у нас в гостях один из лучших врачей-ортопедов. Обращайтесь сейчас в прямой эфир своими вопросами 2066-066. ICQ работает 404-582-017. Возвратимся в эту студию с Виктором Ивановичем Печерским буквально через минуту.
Здоровый подход.
Продолжаем эфир. У нас сегодня в гостях врач-ортопед-травматолог Виктор Иванович Печерский. Говорим мы об осанке, как сохранить ее прямой с детства. И до рекламы говорили о сколиозе. Хочется важный блок, да, вопросов по поводу секций спортивных. Вот ребенок с начинающимся сколиозом. Какие вы виды спорта ему рекомендуете?
Давайте начнем все-таки с ребеночка уже не с начинающимся сколиозом, а со здорового.
Хорошо, да, давайте со здорового.
То есть, если ваш ребенок здоровый и хорошо развивается, секцию вы, конечно, можете выбирать любую. Но чем меньше ребенок, то есть в хорошей секции никогда не начинают с техники какой-то, с игровой или с борцовской или еще с какой-то. То есть маленькие дети там до школьного возраста и даже в младшем школьном возрасте не должны заниматься техникой игровой. Они должны заниматься ОФП, чтобы их позвоночный столб, мышечная система были готовы уже к каким-то нестандартным асимметричным спортивным нагрузкам. Вот. Дальше всегда родители на приеме задают вопрос. То есть, если у ребеночка нарушение осанки или сколиоз, что можно, что нельзя. А на самом деле, если секция хорошая, то деткам с нарушением осанки мы почти ничего не запрещаем. То есть, если с ребенком занимаются, он качает мышцы, это всегда хорошо. Более того, я большой противник детей с проблемами со спиной от физкультуры освобождать. При одном условии, если учитель физкультуры нормально адекватный специалист, который понимает, что этот ребенок немножко отличается от здорового ребенка. Вот. Если у ребенка сколиоз, если это первая степень, если сколиоз только начался, то тоже чаще всего можно всем заниматься. Но тренер, который тренирует ребенка со сколиозом, должен знать, как говорят, где тонко, там и рвется. Да, у этого ребенка слабое место – это позвоночник. Если у него когда-то возникнут проблемы со спиной, то они возникнут как раз от сколиоза. И очень часто бывают такие трагедии, что ребенок показывает хорошие результаты, он проходит медкомиссию на какие-то большие соревнования, уже даже за пределами страны, на Европе выступать, на мире. Он проходит медкомиссию, а медкомиссия бракует, потому что у него развилась тяжелая тяжелое заболевание в позвоночнике или в шейном отделе, или там в спинке, которое все просмотрели, и вы представляете, ребенок там 8-10 лет отзанимался, и врач ему, например, ты знаешь, дорогой, а больше тебе этим видом спорта заниматься нельзя. Поэтому, когда вы выбираете любой вид спорта, особенно профессионально, вы должны знать, в каком состоянии ваш ребенок в эту секцию вошел на старте. Вы должны через полгода, через год отконтролировать, для позвоночника вашего сына или дочки эта секция дает больше здоровья или оно отнимает здоровье? Если она дает больше здоровья, вы можете спокойно заниматься. Если она здоровье отнимает, то мы меняем секцию, или если мы не хотим менять вид спорта, мы меняем спортивную школу или мы меняем тренера. А вообще так, из личного опыта, если немножко поделиться, я всегда это говорю, что две ненавистных мне секции, два ненавистных вида занятий, это, конечно, как ни странно прозвучит, это балет и это спортивная гимнастика.
Ну, это девочек касается.
Это девочек, да, конечно, девочек.
Все отдают родители, я так думаю, для красоты, для красивой фигуры в будущем.
Значит, как вы, наверное, знаете, смотрите телевизор, век балерины или век спортивной гимнастки, он очень недолг. Там девчушки молодые, все вроде с виду красивые, 14, 16, 18, 20, 22 года. Но на самом деле, если их раздеть немножко и посмотреть, то со спинкой, а у балерины с ногами там творится просто кошмар. У меня самое неприятное воспоминание, когда я балерин в Пермском балетном училище смотрел, когда они хрупкие, красивые, стройные девушки, плечики держат, шейки держат, но в спинах и в ногах у них творится такое, что их просто всех в больницу надо было всей школой балетной лечить.
То есть это норма, это понимают хореографы, но этого не избежать.
Конечно, понимают, они это верят, они просто до определенного момента берут, сколько здоровья позволяет от этой спортсменки, от этой балерины, все, что можно, потом у нее наступает ранняя пенсия по здоровью.
То есть вы никогда родителям, там, девочки, не говорите, идите в балет?
Значит, я никогда родителям девочек действительно не говорю, идите в балет. Если очень хотят, тогда, вот особенно с балетом я не сталкивался, но сталкивался с гимнастикой. Если очень хотят, я говорю, хорошо, вы идите, мы с вами посмотримся через 3, через 6, через 9 и через 12 месяцев. Если у ребеночка все хорошо, ему нравится, да почему нет, пусть занимается, да, то есть же детки, которые хорошо переносят, вот, но есть такие, которые через 3 месяца, мы говорим, забирайте ребенка и бегите, это ко всем секциям имеет отношение, отдали ребенка в спорт, проследите, что спорт ему дает.
Ну, смотрите, я так понимаю, что есть такие виды спорта, которых берут абсолютно здоровых людей, детей, например, в футбол, как бы не мечтал там ребенок попасть в Амкар, говорят, давайте справку от ортопеда, что вы 100% здоровы. Зачем им нужна эта справка от ортопеда? А как же вот вы говорите, например, против того, чтобы дети сидели, когда все на физкультуре занимаются? И та же учительница по физкультуре, она говорила, ни в коем случае, надо так же бегать и прыгать, иначе вы никогда не исправите свою осанку.
Значит, как все ортопеды и вообще как все врачи, кто имеет дело с опорно-двигательным аппаратом, я вам скажу избитую такую фразу, что я за физкультуру, я против профессионального спорта, потому что физкультура оздоравливает, профессиональный спорт человека портит, делает больным, делает инвалидом.
Любой вид спорта.
Любой профессиональный, абсолютно любой.
Вот я смотрю, да, какие красивые парни, мужчины, 16-17 лет, дзюдоисты, греко-римская борьба, футболисты. Ну, загляденье же хочется, конечно, чтобы ребенок так же выглядел в юношестве. Или это только вот, ну, как на поверхности только кажется.
Значит, это очень хороший, интересный вопрос. Мы смотрели школу борцов, юношескую сборную по борьбе. Очень интересная картина. То есть, когда ты смотришь возраст 7, 8, 12 лет, там детишки с проблемами со спиной есть. А когда смотришь в 18-19 лет, там парни все действительно красавцы, здоровы, у них ни у кого нет проблем со спиной. И когда с тренерами разговариваем, а почему здесь есть, а здесь нету? Где ребята-то? Вот куда они? Они выздоравливают? Нет, они просто на определенном этапе автоматически все отсеиваются. Либо с болями в спине, либо у них состояние здоровья становится настолько плохим, что они заниматься дальше не могут. И вот эти ребятки со спинками, они просто все отсеиваются, естественный отбор происходит, а там наверху остаются, да, самое здоровое, действительно.
Ну, слушая вас, никуда, ни в какую секцию вести ребенок не захочется. Что значит там, вот физкультура, то есть без фанатизма тоже плавание, например.
Значит, плавание до тех пор, пока ребенок не начинает показывать результаты, не выступать там на медали, да, на какой-то спортивный разряд, в принципе, оно особых ограничений не имеет. Когда ребенок хочет уже выступать на медали, ехать на серьезные соревнования, уже его здоровье надо знать. Плавание, конечно, и ортопеды все очень любят.
Да.
Большинству детей, конечно, плавание только оздоровительный
прописывают
эффект.
Прописывают всем 100%.
Только оздоровительный эффект.
Плавание, ушу, танцы. Вот эти вот три вещи пишут каждый ортопед, по-моему.
Вот, поэтому еще раз говорю, любой спорт, любая секция зависит от тренера. Я вообще за спортивную секцию. У меня детишки ходят в секции спортивные.
Каким
я только
спортом
приветствую.
Занимаются дети у вас?
У меня...
Не балетом, я
не
понимаю.
Не балетом. У меня детишки занимаются, старший ребятенок у меня занимается карате, но на условиях, то есть когда в школе Олимпийского резерва, я увидел, как там все поставлено, то есть карате начинается, детей берут с 5 лет, а карате на самом деле драки начинаются с 8 лет. Почему? Потому что там уже это все путь пройден, это еще долго-долго школа, еще тоже, да, с советских времен. Прежде чем ребенка отправить драться или отправить на соревнования, его, считайте, 3-4-5 лет просто гоняют по ФП. Ему делают здоровую спину, здоровые связки, здоровые суставы, его готовят. И да, если в секции грамотный академический подход, хороший тренер, вы, еще раз повторюсь, вы можете заниматься всем. Если у вас ребенок, эти нагрузки переносит, они идут ему на пользу.
А если занимается спортом, и тут выясняется, что у него там сколиоз там какой-то там степени начальной, вы говорите, запрещайте, убирайте из этого вида спорта?
Значит, если это вид... Все зависит от вида спорта. Если вид спорта игровой, то начальной степени сколиоза, как правило, препятствием абсолютно не являются. Есть, конечно, специфические виды, где они связаны там с бросками, с борьбой, та же там самбо, дзюдо, греко-римская борьба, где колоссальные нагрузки на спину. Вот насчет таких секций, конечно, надо крепко задуматься. Может
причем
быть, секцию
по всему
стоит
городу
сменить.
Написано, да, дзюдо бесплатно. Это у вот. Нас одна из самых популярных секций.
Поэтому насчет вот таких секций, может быть, секцию придется сменить просто одну на другую. Я не говорю, что заберем ребенка и дома его посадим, но насчет секции надо будет очень подумать.
Продолжим разговор об осанке, о спорте с врачом-ортопедом-травматологом Виктором Печерским. Буквально через несколько минут сейчас федеральная новость.
Здоровый подход.
Продолжаем прямой эфир. Все вопросы, касаемые, что касается к ортопеду, можно не ходить. Можно использовать прямой эфир на Эхе и спросить все, что вас интересует про себя и про детей. 2066-066. У нас в гостях врач-ортопед-травматолог Виктор Печерский. Мы поговорили о том, какими видами спорта лучше заниматься, отдавать детей в секции. Пришли к выводу, что без фанатизма, если ребенок здоров, он, конечно, может заниматься спортом, но под контролем врачей каждые полгода, чтобы не было ухудшений. Иначе это все в будущем возникнут отголоски и проблемы. Хотела узнать о новых методах лечения. Вот вы ставите там диагноз, там первая степень сколиоз или какой-то там другой степени. Что назначает это?
Значит, на самом деле, когда я говорил о том, что почему происходит сколиоз, мы достоверно не знаем, мы сейчас начинаем погружаться в эту тему глубоко. И на самом деле все последние исследования и наших специалистов, в том числе и мировые, говорят о том, что, ну, скажу такую фразу, что пройдет сейчас несколько лет, и сколиоз, ну, большую часть сколиозов будут лечить вообще врачи, не ортопеды, будут лечить неврологи, нейрофизиологи, потому что по самым современным представлениям корень идиопатического сколиоза кроется у нас в нервной системе. То есть есть определенные уже достоверно выявленные нарушения в головном мозге, есть нарушения в спинном мозге, которые являются толчком к развитию сколиоза. И почему методы-то, которые старые, неэффективны? Потому что эти методы, они направлены на механику, они направлены на то, чтобы полечить мышцу, чтобы полечить изменения структурные в позвоночнике, но они не направлены на причину. И на самом деле, по современным представлениям, лечение идиопатического, да, любого сколиоза начинается с детального обследования нервной системы у ребенка, с консультации невролога и с коррекции нервной системы. Мы сейчас пришли к тому, что без коррекции функции нервной системы, будь то головной мозг, спинной мозг, их совокупность, лечение сколиоза абсолютно неэффективно. Поэтому такие методы современные, как поляризация, поляризация головного мозга, поляризация спинного мозга, приведение в порядок функции нервного ребенка дают достоверный результат, даже если мы не применяем ни массаж, ни стимуляцию, ни зарядку. То есть достаточно бывает ребенку немножко, так обывательски скажем, поправить голову, и его прогноз по сколиозу значительно улучшается. Это делают препаратами, это делают определенными процедурами. Неврологи на самом деле это все знают, и сейчас те неврологи, которые
продвинутые,
которые читают литературу, которые знают, они детям даже без ортопедов бывает лечение назначают на приемах, и снимочки смотрят, и таблеточки подбирают, и процедурки подбирают. Это, конечно, касается не всех сколиозов. Сколиоз – это очень большое такое поле деятельности, но это актуально для очень-очень многих детей. Вообще, еще хотелось бы похвастаться, да, немножко нашими успехами врачами Пермского края. У нас на протяжении 5 лет есть такое закрытое образование ЗАТО «Звездный», как мы знаем, да, которое раньше было вообще закрытым, военные охраняли. Сейчас это просто поселок такой очень уютный, очень хороший. И 6 лет назад администрация территориального образования прониклась проблемой детишек, да, что заболеваемость сколиозом высокая, и обратилась к нам, как же можно эту заболеваемость снизить. Мы на протяжении 5 лет проводили там определенную программу, то есть мы проводили массовое скрининговое обследование всех детей и делили их на группы. Грубо говоря, отделяли здоровых от больных, и каждому родителю детально докладывали, какое состояние его ребенка на сегодняшний день. Только то, что родители узнали, в каком состоянии детишки у них пребывают, за 5 лет позволило снизить заболеваемость на этой территории в 2 раза сколиозом относительно всего остального Пермского края, а количество здоровых детишек увеличить в 2 раза. Это вот пилотный такой проект, который аналогов ни в России, ни в мире практически не имеет.
Это здорово. Он продолжается, этот проект?
Да, когда мы год назад, он был принят на 5 лет, когда мы год назад отчитались по результатам 5 лет, показали, чего мы добились, конечно, администрация ЗАТО «Звездная» вошла в положение, да, несмотря на сложную экономическую ситуацию, и для детей они денег нашли.
То есть это было для родителей бесплатно?
Это было абсолютно, все мероприятия, которые проводились для родителей, были абсолютно бесплатными.
Вы обследовали детей, выявляли там различные заболевания, а лечение так же, вот, значит, как вы сейчас описали?
Мы помогли просто специалистам ЗАТО «Звездного», врачам для тех детишек, которые в группе риска находятся, проводить профилактику прямо на месте, а больным детишкам помогли организовать специализированное лечение. Вот эти 2 мероприятия помогли добиться очень высоких результатов.
И все-таки, да, под конец эфира хочется услышать советы от ортопеда, хочется узнать, какова же профилактика сколиоза, в каком, нам, не знаю, возрасте брать за руку ребенка и бежать показывать ортопеду.
Значит, есть декретированные сроки, да, вообще такие, которые связаны напрямую с развитием ребенка, то есть... Ребеночек пошел, осанка начинает формироваться, когда ребенок из горизонтального, да, становится вертикальным. Вот он пошел, нужно показать просто, какие у нас исходные данные, с чего они будут формироваться. Потом, когда вы пойдете в садик, вы без ортопеда и так туда не попадете. Когда пойдете в школу, тоже не попадете. Но вот я бы хотел сделать акцент, очень важный период, если вы в здоровье своего ребенка не уверены, этот срок не декретирован, это на совести родителей, вот через полгода начальной школы, особенно 1 класса, обязательно надо ребеночка кому-то, кто разбирается в спинке, показать. Почему? Потому что у ребенка очень сильно меняется двигательный режим, его приковывают к парте, он зачастую не проводит разминку, дома он учит уроки еще по много часов. И вот эта смена двигательного режима, она сама по себе, конечно, сколиоз не вызывает, но она тех детишек, которые были в группе риска, уже быстренько-быстренько из группы риска переводит в болезнь. Поэтому вот 1 класс, особенно при современных нагрузках, это очень важно. Один из ключевых периодов, когда нужно за ребеночком последить. И 2-й очень важный период – это когда ваш ребенок, конечно, подходит к периоду полового созревания, когда вы не успеваете менять одежду, когда у него начинается бурный рост. То есть 2-й этап, когда мы портим спину – это в период бурного роста.
У нас есть звонок, надевайте наушники. Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Сделайте тише радио, и ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Любовь Максимовна. Скажите, пожалуйста, лечится ли сколиоз у престарелых людей? Потому что к невропатологу, когда приходишь, он просто констатирует, и все.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Значит, если мы говорим о сколиозе как о виде, как о форме деформации позвоночника, после закрытия зон роста, это 16-18 лет, исправить его практически невозможно. Взрослому человеку можно исправить внешний вид, то есть как вы выглядите, но сколиоз, то как изогнут ваш позвоночник под этим красивым внешним видом, исправить практически невозможно.
А как же осанка спортсменов и тех, кто ходит там, не знаю, тренажерный зал, фитнес?
Значит, давайте еще раз разделим. Да. То есть осанка – это то, как вы выглядите, а сколиоз – это то, как чувствуют себя ваши кости, которые прячутся внутри, там, под мышцами, под кожей, под связками. У человека может быть сколиоз очень тяжелый, при этом красивейшая осанка, а может быть наоборот, сколиоза никакого нет, а осанка – он весь сутулился, сгорбился и выглядит некрасиво, как неуверенно себе человек.
Как относитесь к массовым вообще рекламам, там, идите на спорт, тренажерные залы, есть это вред ли от них для взрослого человека?
Значит, взрослый человек отвечает уже за себя сам. И когда вы идете в тренажерный зал, вы должны себе четко представлять, что занятие с железом – это стресс большой для позвоночника. И прежде чем поднять какую-то штангу, да, вы должны четко знать, к чему это может вас привести и какой вес вы можете взять.
А кто это может рассказать?
Это может рассказать спортивный доктор, это может рассказать инструктор, если это грамотный инструктор. Это может рассказать доктор-ортопед. То есть, если у вас все всегда было хорошо, у взрослого человека никогда ничего не болело, наверное, в спортивном зале вам заниматься можно, и никаких проблем не будет. Но если вам то там постреливает, то там покалывает, то там ножка отстегивается, прежде чем идти в кинезиотерапию или идти в зал тяжелой атлетики, нужно, конечно, к специалисту сходить.
Что скажете насчет мануальной терапии и детей, лечения детей?
Значит, я скажу вам прямо и честно, что я не особо сторонник мануальной терапии у детей касательно деформации позвоночного столба, потому что мануальная терапия – это механический способ растянуть позвоночник. Если мы ребенку со сколиозом будем или там с нарушением осанки растягивать позвоночник и механически ладошками его выпрямлять, ничего кроме как ухудшений вплоть до инвалидности мы не получим. Да, есть, конечно, хорошие мягкие мануальные техники, которые направлены там на работу с мышцами, на том, чтобы ребенок себя чувствовал хорошо. Это, в принципе, я принимаю. Но когда мануальщик говорит: сейчас я вам тут таз крутану, позвоночник дерну, выпрямлю, и будет он у вас прямой, это полная ерунда. Таких результатов не бывает, ничего кроме ухудшения вы не получите.
Какие еще, я не знаю, противопоказания для ребенка со сколиозом?
Сколиоз – это болезнь, которая не болит, да, поэтому особых противопоказаний нет. Нужно просто жить адекватной жизнью, полноценной, заниматься двигательной активностью и четко представлять. Мы столкнулись еще с такой вещью, что если это мальчик, мы говорим о мальчике, девочке 9-10 класс, и вы готовитесь поступать в определенное декретированное учреждение, вот сейчас у нас Суворовское открывают, или в военное, или в МЧС, или в МВД, то у вас будет очень жесткая комиссия, и вы эту комиссию со сколиозом не пройдете. Поэтому деткам, которые сейчас сдают ЕГЭ и готовятся в определенные вузы, надо представлять тоже здоровье своего позвоночника.
Правда, что сколиоз может повлиять в будущем и на болезни позвоночника, и на болезни суставов, и какие-то даже внутренние органы?
Большие сколиозы, то есть сколиозы с большими искривлениями, являются одним из ведущих факторов развития остеохондроза у взрослых людей. Ведущим фактором заболеваний тазобедренных суставов, заболеваний поясничного отдела, тех же, вот мы вначале говорили, межпозвоночных грыж. У людей со сколиозом они всегда развиваются быстрее, потому что нагрузки по позвоночнику распределяются неравномерно.
У нас есть звоночек, давайте последний примем в этом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга Степановна. Значит, у меня такая ситуация, Виктор Иванович, у меня у внука сколиоз. Я с ним ходила в центр на КИМ, значит, ему делали электрофорез, но я же не знала тогда, что можно это или нельзя, да? Вот, поэтому, что вот вы порекомендуете? Ему будет в августе 8 лет. Конечно, хотелось бы, он такой, в общем-то, крепыш, хотелось бы, чтобы он был здоров. Вот если можно, ваш
спасибо
телефон...
Вопрос. Ничего плохого от того, что вашему внуку делали электрофорез, не будет. Электрофорез – процедура вообще хорошая, если она делается.
Вы просто ругали вначале.
По показаниям. Просто я говорил, что эти процедуры не имеют напрямую отношения к лечению сколиоза как такового, но электрофорез благотворно влияет, в том числе там, и на нервную систему. Хуже не будет точно, ничего страшного не произошло. Вот. Дать же свет по лечению достаточно сложно.
Конечно,
да?
Не видя ребенка по радио.
Ребеночка посмотреть. Вот, поэтому нужно просто специалисту показать. Если вы не доверяете, я всегда говорю, вы за ребенка отвечаете, покажите другому специалисту.
Ну что, время программы закончилось. Спасибо вам большое. У нас в гостях был врач-ортопед-травматолог Виктор Печерский. Я думаю, что не в последний раз. Беру с вас обещание, что через несколько недель позову вас и поговорим об осанке взрослых. Когда вот вы сказали, что до 18 лет не исправили, все плохо. Ну, наверное, не все так плохо.
Все так плохо.
Помучаю вас через, что называется, через месяц. И, надеюсь, будут также вопросы. Спасибо большое,
всего
что
доброго.
Были с нами. А сейчас у нас новости.